Издательство АСТ. Дмитрий Косарев. После войны. Остров Вай и боги песка. Часть первая. Агент вернулся. Палка бах-бах. Угрозы и вызовы обозначились в первую же ночь на острове Вай. Обозначились в виде громкого шуршания на крыше моего домика. Я не оперативник, но когда происходит чертовщина, какие-то инстинкты включаются. Мой отель — это ряд одноэтажных шатких домиков на сваях вдоль пляжа. Спинами они прижимаются к крутому горному склону, поросшему джунглями. На склон лезть бесполезно. Орать и будить соседей — это долго. А тогда надо так. Из дверей, вот как есть в голом виде налево, и вниз кубарем по четырем ступенькам на каменную дорожку, обдирая бока, но жизнь дороже. И сразу выкатиться из смертельного света цепочки круглых фонарей на уровне колен, озаряющих всю территорию отеля ночью. Выкатиться на песок в сторону воды, потому что больше некуда. И двигаться, двигаться дальше, и непрерывно. Шансы небольшие, но это лучше, чем вообще без шансов. А думать о том, какая сволочь влезла ко мне на крышу и зачем, это потом. Дверь я распахнул рывком, мгновенно шаря глазами по кромке шиферной крыши. Она отлично виднелась в свете фонарей. И прямо перед моими глазами свешивается серая толщиной с сосиску... Не змея, а скорее толстая волосатая веревка, на конце закручивающаяся крючком. «Палка бах-бах!» Донесся сонный, сдавленный голос снизу. Оттуда, где на каменной садовой скамейке виднелась куча серого тряпья. «Какая нафиг палка бах-бах?» Но тут из тряпья высунулась тощая кисть и указала на двухметровое бамбуковое орудие, прислоненное к порогу на расстоянии моей вытянутой руки. Потом уже, на следующий день, я увидел, что такая палка прилагается к каждому домику. Стоит и ждет у входа. Вот для тех самых целей. Недовольный стук этой штуковины по краю крыши произвел нужное действие. Серый хвост. Конечно же, хвост. Исчез. Снова зашуршало сверху. Оттуда посыпались пучки мягких и длинных игл — казуарины. Затем на крыше соседнего домика, стоящего впритык к моему, раздался мягкий шмяк. И все стихло. Море успокаивающе шуршало, замирало и шуршало снова. Так я познакомился одновременно с двумя достопримечательностями острова. С бамами, а на скамейке совершенно очевидно был один из них, и с собачьим языком в обновленной версии. Дальше я вернулся в прохладу комнаты, покосился на зеленый глаз тихо урчавшего кондиционера под потолком, и ко мне в голову вломился сон. Опять сон. «Эта гадость так и не уходит от меня после ранения», — подумал я. Но здесь-то у моря с его успокаивающими вздохами ведь должна постепенно исчезнуть. Сон вот какой. Красные сполохи, завывание злобной темноликой толпы, танцующей вокруг пылающего памятника Дональду Трампу в Майами. «Металл не горит», — скажете вы. Но мне казалось, что подсвеченный отблесками кровавых огней человек — из сверкающего сплава от жара скручивается с поднятым кулаком и заваливается в бок. Беснующаяся толпа тянет его за канаты, привязанные к шее, чтобы он упал в разведенный ею огонь. Но тут раздается вой сирен, и в бой идет стена полицейских за пластиковыми щитами. Толпа волной отбегает, вливается в улицу с площади, тут обнаруживает меня, и начинается погоня. И кто-то мне пытается что-то сказать, меня куда-то направить. А что будет там, неясно. Это же всему миру известные и довольно старые прошлогодние уже телевизионные кадры, пытался я сказать себе. Меня там не было и нет. Но толпа, мелькали в отблесках огня эти выкоченные глаза, подступала все ближе. Я ощущал вонь горящего бензина и жар с площади. Это во сне-то? И сон не уходил. А началось все вот так. Меня вызвал... Нет, пригласил Юрий Ефимович Шляйн. По званию полковник, человек как минимум легендарный во всех отношениях. И начал разговор с приятного.
«Привет герою! Значит так, я говорил с твоими докторами в Красногорске и передаю тебе их строгое предписание. Длительный отпуск в теплой тропической стране, в домике на песке.
Ровно в 10 метрах от прибоя, который вот так и снова отлично лечит от шизофрении, между прочим, но у тебя другой диагноз.
Дальше. Не перебивай старших по званию. Дальше. Там должен быть бесконечный пляж этакого белого песка, по которому ты через километр выходишь, повернув влево.
Правильно, влево. На бесконечную дорогу с ресторанами и прочими удовольствиями.
Форма одежды. Резиновые тапочки, легкая рубашка и тонкие штаны на веревочке, которые вот тут, на пузе, бантиком завязываются. Плавать не меньше 4 раз в день.
Это приказ. Задание понял? Срок командировки минимум 3 недели. Отъезд из наших снегов... Тут он мрачно посмотрел в окно. Хоть завтра, а лучше сегодня. Тот самый домик тебе уже заказан. На послезавтра, кстати. На твое настоящее имя. Расходы оплачиваются, командировочные и прочие динары выдаются в мощных количествах. И лечиться, лечиться и еще раз лечиться. Восстанавливаться, то есть.
Я молчал, потому что говорить об очевидном не было смысла. На моей работе это нормально, когда раньше человек в какой-то частной беседе отвечал на вопрос, где лучшее место в мире, где бы ты хотел вот сейчас оказаться. И человек этот честно отвечает. Есть, говорит, такое место, оно называется «Остров Вай». И даже объясняет, почему и в подробностях. Вот это все перечисляет домик в 10 метрах от прибоя, его номер 17А. Прямо перед твоей крошечной, еле протиснешься, верандой, толстые стволы 2 казуарин, левее кокосовая пальма. Ну, обычный же разговор. Кто-то спрашивает человека, есть ли у него мечта, место, где он был в последние недели перед войной, и которое еще неизвестно, уцелело ли. Он и отвечает. Не секрет все это. И тут кто-то этот не секрет заносит в твое досье. Здесь не самая интимная информация из той, что там еще может и даже должно быть. И товарищ полковник имел бы полное право ею располагать, если бы только... А Шляйн, как настоящий волшебник, ехидно смотрел на меня, полагая, что удивил и смутил.
«Товарищ полковник...» Заполнил я паузу. И все было бы хорошо, если бы только не пара странностей. Я не оперативник, а аналитик, и после госпиталя официально вернулся в родное подразделение. Хуже того, достигнута договоренность, я и оттуда ухожу на преподавательскую работу. А тут меня вызывает, приглашает, поправил он меня.
Не смешите. Ну, хорошо, приглашает.
Приглашает человек, возглавляющий, если я не путаю, спецгруппу или спецподразделение по каким-то загадочным особым операциям. Кто там вассал чьего вассала?
Откомандирование с твоим начальством согласовано. Быстро перебил он меня. И студенты подождут до 1 сентября, а сейчас, как-никак, январь. В целом же, я слышу голос аналитика и ощущаю его мощный разум. Этот разум — одна из причин того, что лечить на упомянутом пляже надо именно тебя и больше никого. Просто других кандидатов тут нет. Пробовали, искали, перебирали, но не получается.
Так, кивнул сам себе я. Нет, значит, других кандидатов. Это приказ и так далее.
Вторая причина. Там твой регион мира. Ты конкретно на этом Вае был. И знаешь там каждую собаку. И, кстати, о животных. Ты хотя бы в черновом варианте знаком с собачьим языком. или там диалектом. Но есть еще одна главная причина. Вот теперь слушай. Это твой друг детства, Шурик. Айтишник. 180 килограммов чистой гениальности.
Так, теперь что-то понятно. Значит, Шурик. Не совсем друг и не совсем детство, конечно. Мы просто несколько раз пересекались на студенческих пьянках. За 100 килограммов у него было уже тогда, так же, как и наличествовала упомянутая гениальность. И он был технарь, то есть существо из иного мира. Но все же мы постоянно встречались. Знаете, это уже какая-то надоевшая всем карикатура глобального масштаба. Непристойно жирный айтишник, заросший бородой и прочими волосами. Очевидный гений, вытворяющий в инфоэфире небесном что угодно. Не боящийся никакого начальства, поскольку оно знает, что тут гений. Наглая в сущности рожа. Их таких по всему миру легион. Так вот, Шурик, скорее всего, просто очень старался соответствовать этому легендарному образу. Он не только упивался своим чрезмерным весом и тем, как он ужасает окружающих. Он еще демонстративно жрал.
Он мог пройти мимо товарища и на ходу стырить у него пальцами какой-то кусок с тарелки со словами: «Раз ты его еще не схавал, значит, ты его не хочешь». А когда я раза два посетил по своим служебным делам его айтишную берлогу, уже в послестуденческие времена, там был просто кошмар, от которого коллеги старались держаться подальше. Мусорная корзина и пол вокруг нее были завалены обертками от какой-то вредной жирной еды. Но хуже всего была пицца. Коробку от пиццы не свернешь в трубочку. Она какое-то время валяется на открытых местах и пахнет. Никогда не думал, что этот потрясающий запах сыра и базилика может быть отталкивающим. Но любое логово Шурика этой штукой пахло тошнотворно. Это при том, что саму пиццу он жрал сразу и без следа. Всю, до кусочка, целиком. Но промасленная бумага оставалась. А еще он терроризировал народ своей любовью к стриптизу. Представьте себе клуб, сцену с шестом и вот такое чудище в первом ряду, засовывающее ассигнацию в трусы очередной извивающейся у шеста девочки. Они, кстати, все его наверняка знали и передавали друг другу нехорошие легенды про его бесчинство. И понятно, что довести себя до такого безобразия мог только гений, человек, который умел все и знал, что он лучший. Вломиться на сайт Пентагона и оставить там порно, то было ниже уровня Шурика. Кто только на этот сайт не вламывался. А вот хвастаться перед своим хакерским сообществом тем, что он взломал Госбанк какой-нибудь несчастной Норвегии, стырил оттуда миллион крон, или что у них там в ходу, а потом мгновенно вернул их, и ему за это ничего не было. Вот так веселился Шурик, выполняя при этом вполне серьезную работу, и тоже с блеском. Дальше, как известно, была война. И последний, кого на этой войне я рассчитывал встретить, был Шурик. Но тем не менее легенды о нем пошли и оттуда. Шурик запускал и контролировал наши дроны, боролся с дронами не нашими, создавал какие-то безумные решения, писал безумные программы. И не из безопасной берлоги в Москве. Легенды же про него ходили насчет того, как этого человека доставляли. Именно доставляли на нужную точку на нужном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Желательно на броне танка, потому что в обычный автомобиль его втиснуть было не очень легко. Да, а позывной у него был «Гора» или «Человек-гора». При том, что позывные мы чаще всего сами себе придумываем. Мой был «Азия», если это кого-то интересует. Собственно, вот и все. Дальше, перед самым концом войны, я попал в госпиталь. Мне было сильно не до Шурика. И вот теперь он как-то всплыл в самом неожиданном месте и в самое неожиданное время. «Изложите, если можно, суть дела, товарищ полковник». Мрачно вздохнул я.
«Непременно, товарищ подполковник».
«Я майор.
К досрочному очередному званию представлены. После выполнения задания уж как-нибудь подписи придут.
Тут надо знать особенности Шляйна, этого человека с большим носом, похожего на нахохлившуюся птицу. Он обожает изображать из себя вот это. «Сигналом к атаке служат 4 зеленых свистка вверх» и прочее. Но мы-то с ним встречаемся не первый раз и знаем друг друга.
«А история такая»,
— скучным голосом сказал Шляйн. Шурик оторвал когти от родной земли. И так оторвал, что без следа. Года полтора назад следы его пребывания были выявлены на этом твоем Вае. Ну, сначала он свалил в Турцию под именем Сергея Безуглова или что-то в этом роде. Дальше его след нашелся в Омане, но по пути туда он стал каким-то Хорхе Гонзалесом или что-то в этом роде, гражданином Коста-Рики. И вроде как вылетел таковой гражданин в общем направлении Вая, как минимум в ту империю. И исчез. Но след его там мелькал, в инфопространстве. На Вае. Вот это было грустно. «Слушайте, товарищ полковник», — огорченно сказал я. «А так ли уж надо сегодня ловить дезертиров? Вы же меня знаете, я бы таким делом заниматься не хотел. Другой мир сегодня, другие проблемы. Ну, то есть, если сам случайно попадется, то еще ладно. Но здесь-то что-то явно другое, так?»
«Аналитик!» — восхитился Шлайн. «Все так. Но здесь вам не тут.
Шурик твой дезертир?»
«Нет. Он отвалил буквально на другой день после демобилизации. Секретоноситель, а это как посмотреть. Только он такой секрет носит, что статьи кодекса или служебной инструкции на него нет и не будет. И получилось так, что этим секретом заинтересовались плохие люди, и нам об этом стало известно. И люди эти тоже вроде как обратили свой взор в сторону империи, и даже, возможно, Вая. Они его ищут, твоего Шурика. Но в целом ситуация для тебя пока такая, скажем, без фанатизма и спешки». Он устремил на меня свои добрые-добрые глаза. «Если что, я мог бы своих оперативников туда заслать. Здоровые ребята, без такого ранения, как у тебя. Но пока нужен ты. Для неспешной работы без мордобоя. Главное же, если тебе удастся все-таки его обнаружить, он с тобой, может, хоть как-то говорить станет. А смысл всего в этом — поговорить. Так, досье и все прочее ты прочтешь вот прямо сейчас, зайди к Маше. Там будет сказано, что на Вае у тебя возможен и необходим контакт с нашими людьми и нашей агентурой. Они там есть. Ждут тебя и будут помогать. И в досье имеется многое прочее, кроме главного. О каком секрете речь? Вот этого в наших документах нет и не будет. Даже в ваших? Вот представь, такая уж гадость творится. Ну, а ты не переживай, — наклонил он ко мне голову, — работа не страшная. Можешь засветиться сколько угодно. Не надо суетиться. В сущности, мы тебя туда шлем в виде группы поддержки из одного человека. Для выявления, опознания и последующего разговора. То есть я опознаю и немедленно оповещаешь меня. Сам при этом не делаешь ничего. Инструкции получишь только после этого. Тут в чем штука? Его на Вае и в соседних местах не то чтобы идиоты ищут. А все никак. Нужен аналитик. Посмотреть, типа, что они делали не так. Ищешь без спешки, но системно, опираясь на помощь разных персонажей. Не найдешь? Ну, жаль. Но я в тебя верю. А заодно... Тут полковник окончательно расслабился и устремил на меня задумчивый взгляд. Заодно... Ты же аналитик. Тебе же полезно наблюдать, а кто у нас сейчас вообще противник и что замышляет.
Еще ведь дальше детишечкам будешь всякие умные вещи преподавать. Например, о том, в какой мир въехали.
Ну вот, эта история с Шуриком, она жутко интересная получается. Помогает острому уму просечь сущность. То есть сущность завтрашних угроз и вызовов. Они же ведь будут, но совсем другие, хотя останутся угрозами и вызовами.
Что было дальше? Тут надо воркующим баритоном произнести примерно следующее. И я расскажу тебе, дружок, бешеную историю. В ней будут крылья Гаруды,
Бесстрашные агенты, мистические персонажи типа обезьяньего бога или человека по имени Дьяволенок. Хотя после долгого разбирательства выяснится, что не такая уж это мистика, а все как всегда. То есть есть у нас тут обычный мир и то, каким он сегодня после войны стал.